Нет большей силы, чем сила веры, живущая в вас, и вера в завет. Узнайте, как эти основополагающие послания веры и завета позволят вам ходить в тех обетованиях, которые есть для вас у Бога. Кровный завет. Мы раскроем благословение Авраама, изучим завет Бога с человеком и поможем вам узнать силу веры в кровь Иисуса. Поможем раскрыть мощь духовной силы веры в вас, понять, что такое вера и как она влияет на вашу жизнь. Получить инструменты, чтобы бороться со страхом, силой, противоположной вере и уже побежденной. Так, чтобы вы могли иметь победу в каждой ситуации и во всех обстоятельствах. Вы искуплены от проклятия, и благословение Авраама сейчас ваше, через вечный завет с Богом. Получите четкое понимание вашего завета с Богом и того, как кровь Иисуса и сила веры влияют на вашу жизнь и будущее.
У каждого верующего есть голос, и это голос победы. Слава Богу! Спасибо тебе, Иисус! Я знаю, что вы не знаете, что происходит. Что ж, я Кеннет Копланд. Или то, что от него осталось, и мы отлично проводим время здесь, в библейском колледже Кеннета Копланда. Здесь собрались все его студенты, и мы рады, что вы здесь. Слава Богу! Спасибо тебе, Господь! Слава Богу! Откройте сегодня свои Библии на 4 главе Римлянам, и ради экономии времени мы начнем именно с нее. И, конечно же, всю прошлую и всю эту неделю мы говорим об основах веры. И вот этот четвертый основополагающий принцип, как я уже вчера сказал, по крайней мере, на мой взгляд, является самым трудным из всех. А именно, называть несуществующее как существующее. Итак, Римлянам 4:16. «Итак, по вере, чтобы было по милости или по благодати, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов». Не «я поставлю тебя отцом многих народов», а «я уже поставил тебя отцом многих народов». Пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. И вчера, в заключении, мы обратились к 17 главе книги Бытия. Давайте вернемся к ней сегодня. Это то, на что ссылался Дух Святой через апостола Павла. Вы следите сейчас за ходом моей мысли. Вы помните, что апостол Павел был самым образованным из всех апостолов. Аминь. И он прекрасно знал Тору. Поэтому давайте обратимся к 17 главе книги Бытия. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог Всемогущий». Итак, остановитесь на этом. «Я Эль Шаддай». «Эл» — Бог Всемогущий, «Элохим». «Я Эл, Бог Всемогущий, Шаддай. Шаддай дословно означает «многогрудый», указывая на кормящую мать. Бог имеет в себе как мужскую составляющую, так же и женскую. И Он — все. Аминь. Поэтому Он — кормилец. Он — мать и отец всего человечества. Он — Бог, который больше, чем достаточно. Он — Бог, у которого есть все в достаточном количестве. И слово «Бог» пришло из немецкой теологии. Это было тогда, когда Германия была одной из самых евангельских стран в мире. И слово «Год» заменило слово «Бог». Точнее, то, что тогда использовалось. То есть, скажем так, что в качестве сокращенной формы начали просто говорить «Бог». Но послушайте, у Бога есть намного больше имен, чем у кого-либо другого. Я Иегова Рафа. Я Господь, целитель твой. Аминь. И если исцеление кануло в прошлое, то когда Он изменил свое имя? Это невозможно. Нет, этого не произошло. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он никогда не изменяется. Но не понимая этого, люди с религиозным мышлением пытаются ответить на духовные проблемы плотским умом, что только все портит. Старайтесь представить себя Богу достойным. Вы изучаете эти вещи, слава Богу, и вы очень-очень благословлены тем, что вашим учителем является Грег Стивенс. Вы очень-очень благословлены. Очень благословлены. И я упомянул Грега просто потому, что он является знатоком древнееврейского языка. И когда я не могу в чем-то разобраться, я могу позвонить Грегу. Аминь. Поэтому слава Богу. Итак, я хочу, чтобы вы это поняли. И поставлю завет мой между мной и тобою, и весьма-весьма размножу тебя. И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот», или «Что касается меня», это важно, «Что касается меня, я решил, что я хочу, чтобы ты был моим партнером по завету, но ты не обязан соглашаться, я ничего тебе не навязываю, я найду тогда кого-то другого. Я обращаюсь к тебе, потому что я знаю, что ты научишь своих детей». Это единственное, что делало Авраама подходящим для этого. Видите, насколько это важно для Бога? Ты научишь своих детей. И этот завет должен простереться аж до Форт-Уорта, штата Техас, в 2020 году. Аллилуйя. Слава Богу. Итак. «Вот завет мой с тобой. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам». И вот эта вторая буква «А» в древнееврейском языке представляет Бога. То есть Бог поместил свое имя в середину имени Авраама, указывая на то, что они теперь одно целое. Мы одно целое. Позвольте мне напомнить вам, что когда Мелхиседек вышел к Аврааму и сказал «Благословен Авраам от...» Вот этот завет. «Благословен Авраам от Бога, Всевышнего, владыка неба и земли. Он не назвал Бога владыка неба и земли, он назвал Авраама владыка неба и земли. И вы можете это доказать. Вы можете это доказать, слава Богу, прямо здесь в послании к римлянам. Как он стал отцом множества народов? Как? Верой, слава Богу, верой. Хорошо. Слава Богу. Дальше. «И весьма-весьма расположу тебя и произведу от тебя народы», и так далее. «И поставлю завет мой между мной и тобой, и между потомками твоими после тебя в роды их». Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя, и дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, и так далее. И сказал Бог Аврааму, «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя». Итак, он проговорил к Аврааму, и он также изменил имя Сары на Сара. И он сказал, у вас двоих родится ребенок. И было полное противоречие этому обетованию. Бог, обетование и противоречие. Это невозможно. Это невозможно. Было полное противоречие тому, что, как Бог только что показал ему, он сделает. Вы можете это видеть? И как Авраам поступил? Как он примирил это обетование с этим противоречием? Никак. Он вообще их не примирял. А что он делал? Он не помышлял, он не принимал во внимание свое собственное тело и то, что утроба Сары была в омертвении, а только то, что пообещал Бог. Завет, друзья, я помышляю и принимаю во внимание только тот завет, который есть у меня с Богом. У нас с вами есть с Богом завет исцеления. Он не обещал исцелить вас. Исцеление — это не обетование, это факт. Аминь. Ранами его вы исцелились. Исцелились. Вы называете несуществующее как существующее. Мы куда-то продвигаемся? Аминь. Слава Богу! Недостаточно просто не помышлять. Вы не можете просто не помышлять. Вы знали, что неверие — это не отсутствие веры. Вы просто верите чему-то не тому. Поймите, вы постоянно чему-то верите. Вы верящее существо. Вы сотворены верить. Ну, я просто не могу этому поверить. Вы можете верить всему, чему вы хотите верить. Вы верите, что вы можете поверить тому, что можно выпить виноградный сок, и он выйдет у вас через ухо. Я могу в это поверить, если захочу. Это глупо, но я могу поверить в это, если захочу. Если бы это было не так, то не было бы никаких жуликов. Поймите, вы верующий. Поэтому что мы делаем? Мы направляем нашу веру на завет. Мы входим. Фактически, позвольте мне сказать это следующим образом. Когда мы родились свыше, мы вошли в завет с Богом. И во времена Первого Завета, Ветхого Завета, Первого Завета, были последствия за нарушение этого завета. И в некоторых случаях за это полагалась смерть. Все было очень строго, потому что Бог защищал генофонд. Это и привело к потопу. Бог защищал генофонд. Он должен был следить за этим. Говорю вам, он Бог Эль-Шадай. Он должен был следить за всем этим, как курица на сетке, потому что должен был прийти его чистый сын. И он работал в этом направлении, постоянно. Он работал в этом направлении. Ну, я просто не понимаю. Я знаю, но он работал в этом направлении. Все те младенцы, которых убили, ища Иисуса, что ж, дорогие, они были первыми мучениками. Но Бог работает над чем-то. Он работает в этом направлении постоянно. Постоянно, постоянно. Он никогда не изменяется. И он сказал это еще до основания мира. Оно так все и будет. Я хочу бросить вам вызов. Поймите это правильно. Кто проиграл, как никто другой? Не сатана, Бог. Он потерял своего архангела. Он потерял свое первое сотворенное существо. Он потерял власть над этой планетой. Но Бог никогда не смирялся с поражением. Он уже это сказал. И теперь вы снова говорите это. Он просто поместил это в книгу, чтобы вы могли говорить это. Задача и служение пророков. Если вы проанализируете это и посмотрите, что им было поручено делать, что они проповедовали и что они делали, никто в Первом Завете не был рожден свыше. Это было подготовкой для будущего. Поэтому это было работой пророка дать людям что-то, что они могли бы говорить. Вы говорите это, вы послушны пророку, и вы преуспеваете. И что он говорит? Вы говорите то, что говорит он, потому что он представляет Бога. Поэтому вы вкладываете слова Бога в свои уста. И что вы будете получать? Божьи результаты. Итак, мы говорим здесь об отношениях завета. Все, что у вас есть, принадлежит Богу. Все, что есть у Него, принадлежит вам. И теперь позвольте мне показать вам, как это может неправильно истолковываться. Как-то раз я был в аэропорту. У нас тогда был наш первый маленький двухмоторный самолет, который дал нам Господь. Я был в аэропорту, и я натирал и полировал этот самолет. И пара более молодых проповедников приехала посмотреть на мой самолет, и они сказали, «О, это замечательно, не так ли?» Я ответил «Да». Они сказали «Задумайтесь об этом, это Божий самолет». Я ответил «Нет, это мой самолет». Что ж, можно было подумать, что я ударил его по лицу мокрым ковриком, понимаете? Что? Я сказал «Нет, это самолет не Бога, это мой самолет, Бог дал его мне». И если вы так никогда и не станете владельцем этого, то это открытая игра. Бог дал ту обетованную землю израильскому народу, но они должны были пойти и завладеть ею. У них был завет с Богом. Бог сказал, «Я дал вам эту землю, в ней течет молоко и мед. Теперь идите и завладейте ею». Аминь. И они отказались это сделать. Они отказались. Послушайте меня. Они отказались вложить в свои уста это обетование. «Мы умрем в этой пустыне». И «Он послал нас сюда, чтобы убить нас». «Мы умрем в этой пустыне». 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 И что теперь? У Бога не было выбора. Народ, состоявший с ним в завете, он был в завете с этими людьми. И они продолжали говорить, «Мы умрем в этой пустыне». У него не оставалось никакого выбора. Они загнали его в угол. Когда ему пришлось сказать, «Хорошо, вы умрете в этой пустыне». Это откуда и появились эти 70 лет, при большей крепости 80, вы умрете в этой пустыне. И никто, кому было больше 20 лет, не вышел из нее. Это не значит, что они пошли в ад. Что касается Бога, завета Божьего, то здесь уже вступает в силу закон первого упоминания. Когда в Библии впервые что-то упоминается, то это остается в силе на протяжении всей Библии. Впервые Бог упоминает о продолжительности жизни в Бытие 6.3. «Пусть будут дни их 120 лет». «120 лет», так сказал Бог. Он не сказал 70 или 80 лет. Как раньше говорили, он пообещал 70 или 80 лет. Он не имел к этому никакого отношения. Он никогда не обещал вам 70 или 80 лет. Он пообещал вам 120. Поэтому мне пришлось научиться быть как Авраам. Я не помышляю и не принимаю во внимание то, что моему телу сейчас 83 года. Но только то, что пообещал Бог, а именно 120 лет. Поэтому с Его помощью и Его благодатью по завету Он проследит за тем, чтобы я до них дожил. Большинство людей сегодня подумают, это невозможно, Копланд. Это пустая болтовня. Что ж, подождите и посмотрите. Я не принимаю во внимание противоречащие этому факты, но только то, что пообещал Бог. И вот Джереми. Спасибо, дедушка. Знаете, Писание говорит нам, что Авраам является нашим примером того, как примирить обетование Божие и противоречие естественных обстоятельств. Он вышел на такой уровень, когда он был вполне уверен в том, что ему нужно верить завету, а не тому, что говорили естественные факты. Что бы то ни было, всегда выбирайте Бога. На этой неделе брат Копланд продолжит учить студентов библейского колледжа Кеннета Копланда. Это уже второй курс библейского колледжа Кеннета Копланда, и вместе с ними брат Копланд учит нас тому, как использовать нашу веру и жить победоносно. Я хочу обратить ваше внимание на то, насколько насыщенным и ценным является то откровение и та мудрость, которую мы сейчас здесь получаем. То учение, то слово, которое мы слышим здесь от брата Копланда, поможет вам лучше понять, кто вы в Иисусе, какое место вы в Нем занимаете. И так важно ухватиться за эти истины. У вас должен быть этот внутренний образ того, кто вы во Христе и что вы имеете, благодаря вашему завету с Богом. Как всегда, все эти передачи и тезисы к ним доступны на нашем сайте kcm.org.ua совершенно бесплатно. Спасибо большое за то, что присоединились к нам сегодня. До завтра. А пока помните, что Бог любит вас, мы любим вас, и Иисус — Господь.
Бесплатные тезисы передач «Победоносный голос верующего» — это еще одна возможность нести вам Слово Божье. Скачивайте их с нашего сайта KCM.ua в разделе «Медиа». Это все равно, что иметь свою личную копию этих тезисов. Там вы найдете основные пункты учения, местописания и молитвы. Используйте их лично сами во время просмотра этих передач или для совместного с кем-то изучения Библии. Мы хотим помогать вам взрастать в ваших отношениях с Господом, и мы верим, что эти тезисы помогут вам в этом. Найдите их на нашем сайте в разделе «Медиа».
Ежедневно укрепляйте свою веру в Слове Божьем. Смотрите передачи «Победоносный голос верующего» в интернете на сайте kcm.ua. Обязательно закачайте свою копию тезисов из интернета и принимайте все местописания, молитвы и основные пункты проповеди с каждой передачи. Используйте наши материалы для своего личного изучения и для того, чтобы поделиться с семьей и друзьями. Сегодняшняя передача «Победоносный голос верующего» транслировалась благодаря верным партнерам миссии Кеннета Копланда. Смотрите все наши передачи абсолютно бесплатно на нашем сайте kcm.ua. Продолжайте возрастать в вашей вере в Бога и верьте Ему о новом видении, больших переменах и проявлении Его силы в вашей жизни.